Календарь событий. А сейчас я расскажу вам о важных событиях, которые произошли в числа наступившей недели. 27 января. Этот день богат на разного рода события. 27 января в 1820 году состоялось открытие Антарктиды. С благословения царя Александра I в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Начальником был назначен капитан второго ранга Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. Под его же началом шел трехмачтовый шлюп «Восток». Лейтенант Михаил Петрович Лазарев являлся капитаном шлюпа «Мирный», задача, которую поставили перед опытными мореплавателями, была очень серьезной. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, открывая по пути неизвестные земли. Через 6 месяцев после отплытия 27 января в 1820 году заветный Южный континент наконец показался первооткрывателем. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен делал 3 попытки подойти к самой земле. Корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так не удалось. Всего плавание продолжалось 750 дней. Настойчивость мореплавателей помогла добиться отличных результатов. Были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный до того берег материка. Поход экспедиции Беллинсгаузена по справедливости считается одним из самых важных и трудных когда-либо совершенных. Также 27 января 90 лет назад в Москве был открыт мавзолей Ленина. Временный деревянный мавзолей по проекту Алексея Щусева. После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января в 1924 году ЦК партии Советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить навеки тело великого вождя. Утром 22 января тело Ленина было забальзамировано для хранения его до похорон. В ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание на 3 дня спроектировать и построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с вождем. 26 января на траурном заседании 2-го съезда Советов было принято решение соорудить мавзолей Ленина у Кремлевской стены среди братских могил борцов Великой Октябрьской социалистической революции. 27 января, ко дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту Щусева был возведен. Через 5 лет началось строительство окончательного каменного варианта мавзолея. Каменный мавзолей в плане практически повторил деревянный. 27 января, 70 лет назад. Дата снятия 900-дневной блокады Ленинграда. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаяния и мужества жителей северной столицы. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября в 1941 году кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешаны специальные предупреждающие с таким, например, текстом: «Граждане, при артообстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде. Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 41-го. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться. Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована дорога жизни, по которой смогли эвакуировать часть населения, доставить некоторые продукты. 18 января в 1943 году силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана. А 27 января в 1944 году блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. «27 января в 1945 году, 60 лет назад, советские войска освободили узников Освенцима. В ходе наступления советских войск войсками 1-го Украинского фронта был освобожден крупнейший фашистский лагерь массового уничтожения – Освенцим, находящийся на территории Польши. В результате были освобождены несколько тысяч заключенных, которых нацисты не успели убить. Благодаря быстрым действиям советской армии гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников, но и следы своих преступлений. Перед глазами воинов-освободителей предстали крематории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос, перемолотых костей, подготовленных к отправке в Германию. В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и опыты, изучались действия химических веществ на человеческий организм. Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Распространенным явлением была кастрация мужчин и стерилизация женщин, в особенности молодых. Более 2,5 миллионов людей фашисты уничтожили в Освенциме, а еще более 500 тысяч человек умерло от голода и болезней. 29 января в 1964 году, ровно 50 лет назад, впервые состоялись соревнования по санному спорту. Согласно правилам соревнований, спортсмены должны лежать на санях на спине, а ногами вперед и управлять ими, изменяя положение тела. Санный спорт – это зимний вид спорта, соревнования в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Его история уходит корнями во времена викингов, которые начали пользоваться конструкциями с двумя полозьями, напоминающие нынешние сани. Еще в 800 году до нашей эры. Современный санный спорт зародился в середине 19 века в Санкт-Морице в Швейцарии. Хозяин местного отеля, решив развлечь своих постояльцев, предложил прокатиться со склонов гор на почтовых санках. Туристы забаву оценили, а вскоре ее взяли на вооружение спортсмены. После организованных соревнований по санному спорту прошли в Швейцарии в 1883 году. На них прибыл 21 спортсмен из 6 стран мира. 30 января в 1933 году, 81 год назад, состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии. Трудно предсказать ход развития цивилизации, если бы Адольф Гитлер не стал канцлером Германии. Но бесспорно, это одна из самых темных фигур в истории человечества. Этому предшествовала жизнь свободного художника, увлечение концепцией пангерманизма, собрание правых партий, участие в Первой мировой войне. Политическая карьера Адольфа Шикль-Грубера, настоящая фамилия Гитлера, началась после вступления в 1919 году в Национал-социалистическую партию Германии. Уже в 1921 году Гитлер становится во главе партии, а в 1923 он организовал и предпринял попытку вооруженного государственного переворота. После провала – 9-месячное заключение в тюрьме. К 1932-му партия Гитлера получает большинство голосов в парламенте. Стремительное движение к высшей власти. Назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии произошло 30 января в 1933 году. А уже через год после смерти Гинденбурга Адольф становится также президентом и верховным главнокомандующим. С этого момента в Германии началась фашистская диктатура. 1 февраля родился советский и российский государственный деятель, политик, первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Борис Николаевич вошел в историю прежде всего как первый президент России, первый всенародно избранный глава Российской Федерации, как один из организаторов сопротивления действия ГКЧП во время августского путча 1991 года, как радикальный реформатор общественно-политического и экономического устройства России. Также 1 февраля свой день рождения празднует народный артист России Лев Валерьянович Лещенко. Родился он в семье офицера. Когда мальчику было 1 год, умерла его мама, и он находился на попечении бабушки и дедушки, а после окончания войны его воспитанием занимались отец и его вторая жена. Уже в школе Лев стал петь, занимался в хоре при Доме пионеров в Сокольниках, а также играл в духовом оркестре и занимался в кружке художественного слова. Он регулярно принимал участие в школьных концертах с песнями Леонида Утесова. После окончания школы Лещенко стал работать в ГАПТ, рабочем сцены. Несколько лет подряд пытался поступить в ГИТИС, но потерпел неудачу. Затем, отслужив в армии, ему, наконец, удалось поступить в ГИТИС и устроиться на работу в Москонцерт. В 1970 году Лещенко узнает о проведении конкурса на роль солиста-вокалиста, проводимого гостелерадио СССР, и выигрывает его. После победы на всесоюзном конкурсе артистов эстрады Лев Лещенко обретает популярность. В 1972 году он стал лауреатом конкурса «Золотой орфей» в Болгарии и фестиваля в польском городе Сопоте. В 1975 году, к 30-летию Победы, Лещенко выпала честь исполнить песню «День Победы», написанную Харитоновым и Тухмановым. В 1977 году вышла его первая грампластинка. В 80-х годах Лев Лещенко является солистом-вокалистом Росконцерта. Много гастролирует. Многие шлягеры, ставшие сегодня уже классикой отечественной эстрады, исполнил именно он.
Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань, родительский дом.
Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет.